Как хорошо, когда Господь нас благословляет и милует. Раньше, когда мы жили без Бога, мы даже не знали, что это такое. У нас-то слов в обиходе такое, благословение, милость, как бы не было. Вот, знаете, вот, оно обрело для нас значение и смысл только, когда мы услышали о Христе, когда поняли, что Бог есть, и вот пришли, да, и вот. Знаете, я сегодня утром тоже в первом собрании говорил о милости, немножко так задел тему. То есть, насколько милость важна в нашей жизни. Иногда мы даже не думаем, да. Вот я говорю, что мне вот, помню, когда вот перед тем, как покаяться, ну, прийти к Богу, мне рассказывали о Христе, да. И вот эти барьеры, я помню, перешагивал. Первый барьер, что есть ли Бог, вот слушаю Его, размышляю, в какой-то момент, раз, Бог помогает, и я бам, понимаю, есть Бог. Внутри себя открываю, как бы, новое. Потом дальше, но этого мало, есть Бог, мало. Да? Я дальше двигаюсь, меня это, он там имеет мир, а я же его не имею, да. Потом вижу, там какой-то момент был, Бог показал, что он всесильный, я увидел это сам, своими глазами, да? Действие, думаю, вот это да, есть Бог, он сильный, да. Потом вот этот следующий барьер, а любит ли он меня? Да, я уже верил, что он любит весь мир, а этот человек говорил, что он любит всех людей, тебя любит, и мне было сложно принять это. Нагрешившему человеку столько в жизни своей, знаете, очень сложно. Меня любит. За что, да? И это очень сложно. Но и этот барьер. Бог явил милость и дал доказательство своей любви, да? И вот помню, вот последний был, вот последний такой, маленький такой барьерчик, но он такой был важный. Я думаю, для многих он важный очень в жизни. Это когда принятие решения о самом уже воззвании к Богу. Я, знаете, уже все знаю, что Бог есть, что Он сильный, что Он меня любит. Уже он уже показал, Он уже доказал, да? А вот это принятие, знаете, торговля идет. Я помню, вот это торговался, да. И в какой-то момент, вот Бог дал такую милость, да, пришло это место Писания, ибо мы им движемся и существуем благодаря Ему. Вот это слово как-то пришло, когда оно мне помогло вот этот барьер перешагнуть. Когда я осознал это в сердце, в своем разуме, да, я сказал, Боже мой, какой глупец, я еще торгуюсь. Тогда я начал вопиять к Богу, да. Я понял, что если он сейчас отнимет свою милость, да, вот это дыхание жизни, так меня и не станет, слушайте. Я думаю, с кем я торгуюсь? От кого я, кого хочу обмануть? С кем? Знаете, как-то вот пришло, и слава Богу, вот это был последний вот этот барьер, где я перешагнул, да, осознал вот эту милость Божию, да, и она привела к меня, вот эта благость, милость Божия к покаянию, действительно. Слава Богу. Друзья, я сегодня хочу говорить по посланию Галатам, проповедь заказная, на тему... Носите бремена друг друга. Сразу хочу сказать, что до того времени, как меня попросили об этом говорить, все, что я знал об этом месте Писания, поверхностно. Я всегда думал, бремена друг друга. Если бы меня спросили, что такое бремена друг друга, наверное, и спрашивали, я и объяснял, естественно. Да. Ну, это помочь другу, брату, сестре, там, побелить квартирку. Что я и делал, собственно, да. Там, переезд какой-то. Или еще что-то. Я всегда это воспринимал так. Ну, бремя у него, какие-то тяжести, трудности, затруднения. Ну, надо помогать друг другу. Всегда. И это, слушайте, это у меня лежало на поверхности. Не знаю, как у вас, да? И когда я начал читать Писание и посмотрел текст и контекст, о чем здесь говорится, да? И об этом хотел бы поделиться. Я вам скажу сразу, никого не хочу обличать, там, судить, да? Но я получил очень много обличений. Очень много. И мне это во благо. Пусть Господь нас благословит, что, потому что оно, Слово Божье, в этом заложено так, да. Значит, я буду читать место послания Галатам, я прочитаю 5 стихов, и мы с вами поразмышляем, о чем здесь идет речь. 6 глава, послания Галатам, с 1 по 5 стих. «Братья, если упадет человек какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости». Наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Нужно сказать, что в целом в послании Галатам, да, Галатийская церковь, интересная церковь. Интересная тем, что она начала духом, а закончила плотью. Есть такое выражение, да? Представляете, вся церковь причем. Павел, когда работал с этой церковью, писал письмо, он сильно переживал за нее, потому что она была насажена им. Но пришли люди, добрые в кавычках, и насадили там закон Моисеев. И Павел впоследствии пишет им: «Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска квасит все тесто». Смотрите, церковь принимает Иисуса Христа, образовывается община, люди каются, радуются, получают утешение и идут за Христом. Написано: вы шли, и шли хорошо было, все было получено, пока не вошли люди, желающие добра, в кавычках, которые не потянули их в грех, нет, в закон Моисеев. Я представляю, как это происходило. Да вы что, братья, как вы можете игнорировать закон Моисеев? Это же Бог ему дал. Я представляю, как это было, как они вливали это, да? И они убедили людей. Вы знаете, самый опасный человек – это человек с убеждениями. Это очень мотивированный человек, который имеет убеждение, понимаете? И он говорит: такое, они получили это убеждение и пошли не туда. И Павел говорит: такое убеждение не от призыва. Убеждение-то не от Бога. Представляете, ложные убеждения, как они опасны в церкви, такие люди. Вы, говорит, оправдывающиеся законом, остались без Христа. Вы отпали от благодати. Что может быть ужаснее для церкви Иисуса Христа, которую он скупил себе кровью? Закон. Христос вам уже не нужен. Ваш закон. Когда человек принимает форму закона или входит в дух закона, да, первое, что он начинает, это потому что служение закона в чем заключается? Кто скажет? Боря? В осуждении. Вот что начинается, какое служение. Не оправдание, а осуждение. Потому что закон осуждает нас. О Христе написано, что он взял его с среды и перевозил ко Христу, рукописание которого было против нас. Что за рукописание? Закон Моисеев. Почему он был против нас? Да потому что по закону Божьему мы все грешники. Представляете, я живу в законе, в каком-то государстве, существует закон. И пока я его не нарушаю, закон меня защищает, правда? Он меня призван охранять, беречь. Как я его только переступил, он закон против меня. Вот что значит рукописание, которое было против вас. Потому что всегда согрешали. Плоть не может подчиняться Богу. Павел говорит: закон духовен, только про землю могут, я платян, продан греху. Понимаете? Закон в этом отношении не помогал никогда человеку. Он никак не меняет его внутри. Это Христос пытался донести фарисеям, которые, знаете, закон он делает внешнюю святость, обрядность. То есть внешне выглядит все пикабелло. Религиозный человек, внешне все четко, у него все запланировано, все. И ты сможешь, комар носа не подточит. У фарисеев это было на высшем уровне. Он говорит: вы как гробы окрашены, с виду такие красивые, а внутри что? А там мертвечина, там ни прощения, ни радости, ни снисхождения, ничего, потому что закон это не делает. А вот благодать или служение благодати, которое делает это, да? И вот почему в этом опасно остаться без Христа. Понимаете? Остаться под законом. И вот это была проблема. И Павел дальше пишет, что он такой одобряющий. Говорит: я уверен о вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе. Осмущающий вас, кто бы ни был, понесет на себе осуждение. И дальше он прям вопль души: о, если бы удалены были возмущающие вас. Как он переживал за эту церковь. Да? И мы смотрим, когда церковь созидалась на этой земле, вот в день 50 она образовалась, да, и общины начали расти, люди шли, проповедовали, апостолы, я имею в виду. И по мере того, как церкви разрастались, жили, трудились, то и учение разрасталось у Иисуса Христа. Потому что церковь сталкивалась с какими-то обстоятельствами жизненными. Они: а как реагировать? А давайте пошлем в Иерусалим, пошлем апостолов, раз там и учение. А как на это реагировать? А вот так вот. Да? Это очень важно. Да? И вот видимо, что в этой церкви была проблема. Если там написано вот эта вот тема, о которой мы сегодня затронули, будем рассуждать, да, то это значит, это 100% вам говорю, была проблема с этим. Да. Были люди, которые согрешали, братья или сестры, это верующие написано, да, впадали в какие-то различные грехи, и церковь неправильно реагировала. По закону, скорее всего. Ну, закон же приняли, да? А по закону там сразу разговор короткий. Да? И вот смотрите, давайте мы стих за стихом, чтобы понять, о чем здесь имеется в виду. Братья, если упадет человек в какое согрешение, вы духовные исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Стих за стихом пойдем. Братья, верующим написано, если упадет какой-либо человек в согрешение. Вот скажите, братья и сестры, христиане могут впадать в согрешение? Как часто? К сожалению, довольно часто. Да? И мы часто впадаем, братья и сестры, будем честны, впадаем в различные согрешения. Не в искушение, а в согрешение конкретно. Да? Именно об этом речь идет. Человек, который впадает в какое-то согрешение, не в искушение. В искушении он еще может бороться, да? Это как бы опасная стадия, но еще не переход туда. Это не факт, что он туда согрешит. А согрешение, это уже он впал в искушение, да? Уже согрешил, уже туда залез, да? И вот тут, понимаете, правильная реакция нужна. Вот обычно как вот мы реагируем? Давайте вот честно так. Вот есть, сейчас поговорим, как неправильно реагировать и как Писание учит реагировать. Мы же должны себя выравнивать в соответствии с учением Иисуса Христа. А куда нам деваться? У нас своего учения нет, да? Если мы сами мудро наломаем. Как мы неправильно реагируем? Есть как минимум три вещи, которые мы делаем неправильно. Первое. Мы осуждаем и укоряем такого человека. Да-да. К согрешающему брату или сестре. То есть впадет это, значит, когда часто мы какие-то греха попадаем, мы не знаем, не все мы знаем, да? А впадет это, значит, стало известным. Все в церкви известно. Такой брат или сестра упали. Впали в такое согрешение. Какая реакция? Какая неправильная? Мы начинаем осуждать в сердце своем даже и укорять. Как ты мог? Да ты на ровном месте. Да как так можно? Это первая неправильная реакция. Вторая – это соблазниться. Ну, если Сергей упал, а что я не могу? Это соблазн. И третье – это говорить за глаза об этой проблеме. То есть шушуканье за глазами. Вот обычно три вот эти неправильные реакции существуют у нас. Я не знаю, как у вас, но я говорю, когда я читал, я это увидел у себя. Весь набор. Понимаете? Весь набор. Да? И я вам скажу так, вот, знаете, когда читал и думаю, действительно, есть проблема в церкви. Братья и сестры падают, да? Но нужно же помогать. У нас же доброе учение. Да? Ну, можно легче всего осудить. Давай там это, знаете, как по волчьему закону, раненых не подбираем, а помочь. Писание говорит о том, что нужно исправить человека, это важно. Учение Иисуса Христа доброе, оно исправляет, это очень важно, оно исправляет человека. Речь идет здесь о бременах, мы прочитали. Здесь как минимум два бремени, есть бремена друг друга, которые мы должны носить. Мы поговорим об этом, что значит носить, да? И каждый понесет свое бремя. На русском языке звучит одинаково, но в греческом тексте имеет разную смысловую нагрузку. В первом это бремя непосильное для человека. Почему нужно нести его? Почему нужно помочь? Потому что он не справляется. Он не может справиться. В пример просто приведу такой пример. Не буду своей жизни. Хорошо рассказать, когда победа, когда падение не очень. Да? Приведу вот из Библии пример. Да? Возьмем апостола Петра. Вы все знаете, как он отрекся от Иисуса Христа. Помните, да, этот момент? У Петра была проблема. Это замечается сразу. Он часто бил себя в грудь. Ну, грудь колесом. Чуть что такое он сразу, да? Где-то это и благословляло всех, он получал откровение. За кого почитает? Ты Христос, Сын Бога Живого. Блажен ты, Симон Ионе. Потому что не плод, ты не сам, это Отец тебе открыл. Да? И тут же говорит о своих страданиях, он его отводит и прикословит ему, да не будет это с тобой. И тут же мы видим, и Бог через него действует, и тут же и сатана рядышком тоже действует. Да? Понимаете? У него всегда была проблема. Ну, не мог он себя скомнуть. Вот такой черта характера у человека, да, всегда это. И мы видим, когда Христос опять говорит с учениками о своих страданиях и смерти, и то, что все, когда его возьмут, все его оставят, он опять не выдерживает и говорит, Господи. Я, знаете, я убежден, что он говорил искренне. Он был уверен в себе, что это так и будет. Господи, даже если все себя оставят, я за тебя и в тюрьму, и на смерть готов. И тогда Христос ему сказал, что сатана просил вас сеять как пшеницу, но я молился тебе, Петр, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Заметьте, что Христос молился не того, чтобы он не упал, о том, что он потом поднялся. Это важный момент. Есть вещи, которые мы должны пройти. Вот это непосильное бремя. Мы упадем. Это бремя для нас не понимает, потому что мы не понимаем. И мы падаем. И Христос об этом не молит, чтобы он не упал. Господи, не дай Бог, чтобы он упал. Он не об этом. Чтобы он после того, как упал, встал. Потому что получит опыт. Иногда мы падаем, чтобы получить какой-то опыт. Да? И мы видим, что как Христос поступает с ним. Да? Написано, исправляйте такого в духе кротости. Вот мы, знаете, вот если по отношению к Петру, как Христос поступил, это высота. У меня точно так не удается. Да? Вот смотрите, после падения, что делает Петр? Обычно после падения человек сразу уходит от Бога. У него нет желания идти за Богом. Так происходит, это внутренняя такая, в душе такая вещь. Он встает и говорит, иду ловить рыбу. Он возвращается туда, откуда был призван. А так как он в авторитете, что другие говорят? Да идем мы с тобой. Все, Евангелие там, благая весть, куда-то они там, все уже оставлено. И вот Христос приходит к ним, зовет их с этой лодки, они пошли и делали это дело, да? Правда, ничего не поймали. Вот они к нему приплыли, он там им костерчик разложил, рыбку зажарил, знаете, обстановочка такая, все, да? И знаете, как он его восстанавливает, как Христос восстанавливал Петра. Вы знаете эту историю, да? И вот в этом всем атмосфере, когда они сидели, я думаю, каждый о своем думал, Петр особенно о своем переживании имел, да? Три раза отрекся, да? И Христос говорит, любишь ли ты меня больше, нежели они? Он задает ему, по сути, тот же вопрос, который его волновал. Он говорит, я лучше, я больше, я все. Он задает ему, Петр, ты меня любишь как больше, чем они? Но это уже после падения. И он уже говорит, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Трижды спрашивает. Если заметим, если мы этим почитаем, ни слова упрека. Вот он, дух кротости. И мы видим, что это поднимает Петра. Только это и работает. Он его восстанавливает в служении. И мы знаем, именно после этого Петр пострадал за Христа и умер, но был однажды восстановлен. Тот момент, вот это вот бремена, это когда непосильная ноша, человек в данный момент не может нести, он падает. Речь не идет здесь о человеке, который живет в грехе, сразу оговорюсь. Потому что там немножко другие методы нужны, да? Речь идет о человеке, который попадает в искушение и не устоял, впадает в согрешение, впал. До этого не грешил, впал. Да? Как нам реагировать? Да? И вот есть духовная реакция, она очень важна. Написано, вы духовные, исправляйте такого в духе кротости. Цель учения Иисуса Христа – исправить, не судить, не приговорить, помочь, исправить, восстановить. Да? Вы знаете, я вот такой пример возьму из своей жизни. Недавно такой был, он только подходит сюда. У меня есть друг Володя Келлер. Вот я его называю за глаза еще это, милосердный самарянин. У него действительно золотые руки. Он может починить любую вещь. Но это не реклама. Ну, во всяком случае, сколько я обращал, все делал. Да? Но самое главное, он меня раз вылечил. Понимаете? Значит, я там прыгал на батуте. Дети, помните, с Украины приезжали к нам. И мы с ними поехали на батутах там прыгать. И я сиганул там, расслабил, увидел, дети прыгают, не выдержала душа, вспомнил, что я молодой. Как прыганул, как у меня ноги за уши завернулись, так у меня все хрустнуло, так я и там это. Я помню, такой момент был. А там же братья и сестры ходят, подходят там все. Как ты, брат? А я лежу, умираю, знаешь. Я говорю, как они? Будем молиться. И побежали дальше так это. И все, понимаешь, так вот получилось. Не в осуждение. Я люблю всех, никого не осуждаю, не дай Бог, да. Знаете, ну вот так было, да. И вот этот Володя, милосердный самарянин, он же неверующий, как бы, да. И он меня увидел, что с тобой? Не прошел мимо, не побежал там, говорит, сейчас помолюсь и такое. Пришел, меня аккуратно разложил. Я помню, он такое внимание мне уделил. Мне физически стало легче, а главное еще психологически. Я понял, что я не умру, я жить буду. Да? Со мной рядом человек какой-то, да. Это важно, да. И вот с тех пор как-то вот так судьба нас связала. В этом плане, да, и сколько я, часы надо сделать, я к нему, да. И вот мне такой момент был, да, у меня одна вещь такая была, есть. она как бы электронная. И она у меня сломата. Я говорю, очень нужная вещь. Я говорю, Володя, дорогой, я говорю, сделай мне, пожалуйста. Он посмотрел, говорит, слушай, я не уверен, что я могу тебе помочь. Очень тут там тонкая работа. Я говорю, Володя, я его так это ободрил. Ты меня, говорю, починил и эту вещь сделаешь. Я уверен, ты сможешь, справишься. Ну и все, он начал чинить. Я сел рядом, очки одел, тоже как бы участвую в этом все. В исправлении вот этой вещи, да. Значит, он аккуратненько все разложил, терпеливо, умело так все, да. Все по полочкам. А я вот сижу, вот это все, он убери руки. Я вот это все, давай, Володя. Вот, о чем я говорю, да? У нас у обоих желание исправить вещь. Но только у меня нету ни умения, ни терпения. Да? А у него и то, и другое. Он починил. Даже помню, когда он чинил, когда вот это я лез вот это, да, он мне так осек, говорит, слушай, говорит, Сергей, если ты дал вещи, я буду ремонтировать. Сиди, говорит, и не лезь. Да? Он так меня осек, я помню, опа, думаю, ну прав, да. Знаете, вот смотрите, и он ее сделал, он исправил. Знаете, а если бы я туда залез? Я навредил. Я не, так и в духовном смысле. Здесь написано, кто должен исправлять? Духовные. У кого есть и терпение, а самое главное, дух кротости. Друзья, если у вас нет духа кротости, никого не ходите обличать, исправлять. Обличать, это понятно. Исправлять. Почему? Сейчас объясню. Да? Потому что мы же все кидаем, видим, переживаем и все хотим, да? Но а умений-то нет. Написано духовные, в духе кротости, мягко, терпеливо, нежно. Да? Не факт, что поможет 100%, но, друзья мои, если что и поможет, то только вот так вот. Если мы вот так вот возьмем, вот перенесем даже вот это доброе учение, в котором мы вникаем, и на все сферы нашей жизни. О, слушайте, сколько бы мы избежали проблем. Представляете, в семье муж начинает бузить, а жена в духе кротости. Спокойно реагирует. Я вам по секрету скажу, всяко бывает в семье, в семьях, да. Я заметил одну вещь. Когда я что-то там не туда меня несет, да, жена, если проявляет терпение и кротость, это настолько эффективнее действует на меня, что я начинаю бояться Бога. Я вам честно скажу. Я тогда сразу как бы напрямую с Богом иду, думаю, что-то не то, ну как бы не по себе становится, да, в какой-то момент останавливаешься, думаешь, ну как, анализируешь, правильно ли, да? Но когда она не в духе кротости, не работает, друзья. Кого-нибудь исправили в духе упрека, осуждения, что кому-нибудь помогло, а мы же часто это делаем, да? Но не работает оно, да? Друзья, если что-то и поможет, то именно вот так вот. Я говорю, не 100%, да? Но именно вот это то, что здесь говорится. Исправление в духе кротости. И дальше второй стих. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Мы уже немножко задели, что бремена друг друга, это в этом греческом смысле непосильная ноша. Человек не может нести, ему нужна помощь. Он упал, ну что ж его топить? По какому закону? По волчьему? Раненых не берем или все-таки поможем? Христиане должны помочь, правда? Об этом здесь говорится. А что значит закон Христов? Я сейчас прочитаю вот его формулировку. Я толкование разное прочел, но мне вот это больше всего нравится. Евангелие от Иоанна, Христос так сказал, 13 главе, с 34 стиха. Евангелие от Иоанна. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Очень простой, четкий этот закон, да, по любви. Если мы пришли с терпеливостью, в духе кротости, невзирая на наше эго, которое там задето, потому что когда мы начинаем исправлять, это не всегда будет гладко. Почему написано в духе кротости? Потому что, хотел сказать, жертва. Человек, который упал в согрешение, он всегда ожесточает. Запомните, грех, он много наносит урона, да? Но в первую очередь он ожесточает человека. У него происходит ожесточение. И даже если вы хоть в каком духе подойдите, как правило, первая реакция будет негативная. Не воспримет. Будет защитная ложь работать. Это так обычно. И поэтому там нужно будет много терпения и кротость сохранять. Понимаете? Пока человек не увидит, что вы действительно хотите ему помочь, кротко, с любовью, и тогда это будет действовать. Не всегда так гладко. Почему? А если у вас нет духа кротости, вы даже сделаете вид, что вы в духе кротости, но если вам начнут грубить, у вас сработает это, понимаете? И вы не исправите, а навредите таким образом, потому что начнется тут же реакция и пойдет. Еще хуже будет. Поэтому важно, чтобы этим занимались, когда впадают вот какие-то в церкви братья или согрешения, чтобы занимались люди, которые способность имеют и умение в духе кротости. Бремена носите друг друга, таким образом исполните закон Христов. Если мы так действуем в духе и помогаем, мы действительно исполняем закон любви. Мы любим друг друга по-настоящему. Мы терпим, мы снисходим. Мы не обращаем внимания, что нас оскорбляет. И вот это вот обязательно нужно. Да? И третий стих. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Я выписал из словарей, буквально по словам, чтобы понятно. Слово «почитает» означает считать, полагать, думать в противовес истинной оценке Бога. Когда человек думает о себе не так, как думает о нем Бог. И написано, кто почитает себя, будучи ничто, тот обольщает себя. А обольщает, это означает впасть в искушение. Или роет себе яму, в которую попадет сам. Буквально объясню. О чем здесь идет речь, чтобы буквально было понятно. Когда какой-то брат или сестра впадает в какие-то согрешения, если мы неправильно реагируем, я имею в виду духе кротости, а вот с осуждением, мы как бы говорим, о, брат и сестра упали на ровном месте. Я бы так никогда не поступил. Почему мы осуждаем? Потому что мы так думаем о себе. Вот когда мы так о себе думаем, это мы роем сами себя, мы в нее обязательно попадем. Мы сами в обольщении. У нас неправильная реакция духовного человека. Это очень важно. И дальше написано так. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. И когда мы думаем, что брат или сестра упали и не устояли, я бы так не... мы начинаем себя как бы хвалить. А брата, естественно, унижать. Но на самом деле Слово Божие говорит, нет. Когда ты сам перенесешь искушение, в которое ты впадешь и устоишь, вот тогда ты будешь иметь похвалу всему себе. Каждый понесет свое бремя. Это буквально вот это смысл этого слова. Это как воин, который носит меч, который ему по силам для защиты. Помните, есть духовное обмундирование, шлем спасения. Да? Каждый понесет свое бремя. Для чего? Поэтому, когда впадает в какое-то искушение, чтобы противостоять. Каждый испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Друзья, заканчивая, хочу сказать, что поднимая с любовью упавшего брата, мы исполняем закон Христов. При этом мы сами должны следить за собой, чтобы сатана не искусил нас, и чтобы мы не впали в искушение. И будем носить бремена друг друга и проходить свое бремя. Свое искушение, не впадая в грех. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.